артистов. Давайте все руку на сердце положим. Скажем, дорогой Господь, я сегодня ожидаю Слово Твое, которое оживит меня, которое вдохновит меня, которое направит меня. И я прошу Тебя, пусть двери моего сердца сегодня, они будут открыты для Твоей милости, для Твоей благодати, которую Ты сегодня хочешь излить на меня. Славлю Тебя за это и величаю Тебя во имя Иисуса Христа. И весь народ скажет аминь. Давайте Господу славу воздадим. Он... Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аминь. Прежде чем присядете, поверните соседу и скажите, что вы находитесь в правильном месте, в воскресенье, в Доме Божьем. Это милость, это благодать от Господа. Братья и сестры, кто-то рад быть в Доме Божьем, а? Аминь, аминь, аминь. С большой радостью хочу представить вас старшего пресвитера Санкт-Петербурга, Ленинградской области, пастора церкви «Новый Завет» из города Санкт-Петербурга Александра Цветкова. Встречайте. Давайте мы горячо поприветствуем. Они сегодня с супругой, с женой, с Валерией. Также поприветствуйте ее.
Слава Господу. Для меня честь уже сегодня. Я приветствую вас в этом зале и в том зале. Также я приветствую братьев, сестер. И, как сказали со мной, да, моя супруга Валерия. У нас 5 детей, старшая дочь и 4 сыновей. В служении мы пасторском находимся уже 20 лет. По милости Божией вот и до вас добрались, благодаря нашим добрым отношениям, дружественным отношениям с пастором Петром, Валентиной. Они уже были у нас в Санкт-Петербурге. И для нас это всегда радость, когда пастор Петр приезжает, служит. Это всегда вдохновение, всегда хорошее, свежее, помазанное Божье Слово. И для меня сегодня также привилегия быть с вами и поделиться тем, что верю от Господа есть в моем сердце для вас. Пастор Петр дал мне такую милость и разрешил поделиться разными проповедями на разных собраниях. И я вчера делал небольшой анонс и говорил, что сегодня буду говорить на тему слова. Буду говорить о слове, но, наверное, больше буду говорить о церкви. Церковь – это то, что более, наверное, последние годы меня занимает именно не в качестве моего посещения, я посещаю церковь, но в качестве ценности поместной церкви. Особенно последние годы, по причине того, что в 90-е годы у нас не было таких технологий, которые позволяли бы нам слушать проповеди с разных концов земли. Тогда нам нужно было читать книги. Тогда не было, наверное, такой возможности приобрести Библии разных переводов, толкований. Ну, было немножко другое время. И вы знаете, в то время поместная церковь, она была на высоте восприятия человека. Человек стремился в поместную церковь, потому что он приходил, кто-то чем-то делился, кто-то что-то прочитал, кто-то что-то получил от Господа, кто-то помолился, какое-то свидетельство было, и пастор выходил, прямо с неба получал что-то и давал. Сегодня иногда проще получать, сегодня иногда небо, интернет небо, да, заменил. То есть можно открыть интернет и, в принципе, можно прочитать многое. Против ли я интернета? Нет, я не против интернета. У нас тоже прямая трансляция наших богослужений. И у нас молодежь, медиаслужение занимается всеми этими вопросами. Я не против, но я против того, что на фоне возвышения одного унижается другого. Я против того, чтобы поместная церковь, она теряла в себе актуальность на фоне современных технологий. Я уверен, что нам нужно говорить о поместной церкви, хотя это вроде бы для нас так естественно, ведь мы сейчас вот в церкви. Ну а что о ней говорить, да, вот мы в церкви и в церкви. Давайте все-таки попытаемся поразмышлять сегодня о церкви Божией, о поместной церкви. Книга Псалмов, 39-й Псалм, 7 стих. Мне сказали, что я на этом служении могу быть порасслабленней, поэтому вы можете поспать. В какой-то момент, когда вы почувствовали, что вы устали, просто засыпайте. Может, Господь сновидениями вас вразумлять будет. Не переживайте обо мне нисколько, я спокойно к этому отношусь. У нас есть проповедники, которые могут ботинком запустить в Санкт-Петербурге, но я к ним числу не отношусь, можете чувствовать себя безопасно. Ну, правда, не знаю, какой сосед рядом с вами сидит, или соседка, это уже вы знаете. Итак, Псалом 39.7. Псалом 39.7. Здесь пророчество о Господе нашем Иисусе Христе, и как бы от Его имени говорится: «Жертвы и приношения Ты не восхотел». В синодальном переводе написано: «Ты открыл мне уши. Всесожжение и жертвы за грех Ты не потребовал». В переводе Септуагинты с греческого там «уготовил мне тело», «Ты уготовил мне тело». И мы знаем, что это пророчество о Господе нашем Иисусе Христе. Когда Он в величии Своей души говорит очень важную вещь, Он говорит: «Ты не захотел никакой другой жертвы, Тебя ничто другое не могло удовлетворить. Ты приготовил мне тело». Я хочу поразмыслить сегодня с вами над этим заявлением. А что же такого? И для нас, живущих в телах, ничего такого. Мы же родились в телах. Весь наш потенциал, он всегда был сокрыт и возрастал вместе с нами в нашем теле. Но не так у Бога. Бог никогда не был в теле. В том теле, которое Он вочеловечился через Иисуса Христа. И когда пророчески говорит: «Ты не захотел никакой жертвы», то есть для тебя не было ничего лучшего, что ты мог бы приемлить, Бог, как дать мне тело, говорит Господь. Давайте с вами теперь пойдем в Евангелие Иоанна, первую главу, и прочитаем эти прекрасные стихи. Евангелие Иоанна, первая глава, с 1 по 3, 14 стих. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Удивительные слова Иоанн говорит: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть». Вдумайтесь в эти слова, расширьте свое мышление. Все, что было до существования этой вселенной, все было через Божье Слово. Тогда, когда еще не было человека и архангелов, тогда, когда еще не было начала и пылинки, тогда было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И все, абсолютно все, времена, сроки, расстояние, видимое, невидимое, весь потенциал творения того, что сотворено, того, что было сотворено, весь этот потенциал написано: «Вначале было Слово». Вначале абсолютно всего, абсолютно любого творения, абсолютно любой жизни, абсолютно всего вначале было Слово. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, что начало быть. Теперь вернемся к Псалму. «Ты жертвы и всесожжения не восхотел, но тело уготовал мне». Это говорит Слово, через которое все начало быть, что начало быть. Это говорит Слово, в котором потенциал всего творения. Посмотрите, насколько уникально вы созданы. Посмотрите, насколько уникально создана Вселенная. Но все, что создано, было создано Словом. И весь этот потенциал, которым создано все, что создано. 14 стих говорит: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Слово, в котором было весь потенциал творения, было помещено в тело. Вы представляете, насколько в одномоментность было ограничение Христа? Насколько в одномоментность Он почувствовал ограниченность внутри человеческого тела, когда этот потенциал, это то, что видело все творимое, оно оказалось в отчеловеченном в теле. И Слово стало плотью. Знаете, это великие слова, которые Иоанн передает нам для нашего понимания, что для Христа было родиться. Для нас непонятно, что родиться на самом деле было для Христа, и скоро праздник Рождества, и мы не понимаем иногда до конца, а в чем же эта великая благодать и благоволение в том, что мы с вами рождены, как мы рождены. Мы с вами до своего рождения не видели и не помним ничего, но Христос не так. Он помнит то, чего мы помнить с вами не способны. Он был Бог, всегда был Бог. Все через Него начало быть, что начало быть. И однажды Ему нужно было оставить весь этот потенциал, все это могущество творения и согласиться с Отцом и вочеловечиться, войти в немощное младенческое тело, которое потом стало возрастать и через которое потом однажды мы были с вами спасены, потому что Он отдал Его на растерзание и смерть, так чтобы через Него все грехи наши были прощены. И Слово стало плотью. Вы знаете, когда сегодня мы говорим о теле Христовом, нам нужно также отступить немного от реального земного тела Иисуса Христа и приблизиться к посланию апостола Павла Коринфянской церкви, 1 глава, 12 стих, где он рассуждает о теле Христовом, или он рассуждает о церкви, как о теле Христовом. 12 глава, 12 и 13 стих. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их много и составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, все напоены одним духом». 27 стих. «И вы – тело Христово, а порознь члены». Послушайте, насколько я пытаюсь провести эти параллели. Псалом. «Ты жертвы и всесожжения не восхотел, ты приготовил мне тело». Иоанн. «Слово, через которое все начало быть, и без него ничего не начало быть, слово, которое есть Бог, оно приняло плоть». Апостол Павел. «И вы – тело Христово, порознь члены». Давайте постараемся соединить и увидеть эту полноту картины, которую Бог пытается донести, достучаться до нас. Почему же сегодня поместная церковь так важна? Почему сегодня поместная церковь, независимо от твоего дара, от твоих возможностей, она все еще остается актуальной и важной? Иногда в церкви люди перестают служить, жертвовать, как-то быть вдохновенными в том, чтобы оставаться в церкви. Говорит, мой дар намного больше, чем церковь. У меня более великий дар. И он не вмещается в поместную церковь. Я могу принести большую, лучшую жертву Богу без церкви. Я могу стать великим музыкантом. Я могу стать великим финансистом. Я могу что-то делать благотворительности, создавать благотворительную систему, которая будет обеспечивать многих голодных людей. Все это хорошие и добрые дела. Но я хочу вам сказать из книги Псалмов: «Жертвы и всесожжения ты не восхотел, ты уготовил мне тело». Это величайшее смирение в познании Бога, когда мы понимаем, что если что-то может угодить Богу на самом высоком уровне, это что-то, то, что мы делаем через церковь, через тело Христово. Не может быть церковь достаточно маленькой, чтобы принять тебя. Не может быть в глазах Божьих церковь недостаточно высокой, чтобы принять твою высоту. Скорее всего, где-то произошло заблуждение в твоем сердце. Церковь достаточно великая, потому что Христос здесь есть. Когда люди сегодня пытаются выйти из церкви, говорить, что церковь перестала быть актуальной. Мне не нужно. Я думаю, у вас нету такой проблемы в Харькове. У нас в Петербурге есть. Тысячи людей сидят по домам и говорят, у меня есть Библия, у меня есть интернет. У меня есть проповеди, и я даже жертвую разным проповедникам, я посылаю разные суммы денег. И они говорят, мне не нужна церковь. Церковь несовершенна. Церковь не имеет сегодня актуальности. Бог подарил нам все, я могу быть дома, я могу молиться, я могу читать слово, я могу иметь общение с Богом, я могу делать какие-то дела благотворительности. В принципе, церковь не обязательна. И когда ты слышишь это, ты понимаешь, что человек глубоко заблуждается, но как донести до него его заблуждение? Как ему открыть глаза на его заблуждение? Иоанн говорит, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бога, и Слово стало плотью. Слово позволило себе, Слово покорило себя, Слово смирила себя, и весь потенциал такого дара, послушайте, какой бы великий дар ни был у человека, он и на сотую процента не дотягивает до того дара, который был в Божьем Слове. Музыканты, Словом сотворена музыка. Вначале было Словом, и через него все начало быть, что начало быть. Словом создан слух. Словом создано чувство вкуса. Словом создано твое мышление. Словом было создано все. И этот потенциал смирил себя, покорил себя и подчинил себя телу, в которое он и через которое он начал потом служить и принес нам спасение и избавление. Церковь не может быть уничиженной. Церковь всегда будет на высоте в глазах Божьих. Если мы будем испытывать эту же ценность внутри себя и наставлять других, я уверен, мы увидим величайшие дары, которые откроются в церкви и которые через церковь будут действовать и благословлять этот мир. Давайте уйдем с вами в послание к Ефесянам. Детей пора отпускать или еще? Нет? Нет еще? Хорошо. Пусть еще слушают, назидаются. Ефесянам, 1 глава, 20-23 стих. 1 глава, Ефесянам. Которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых, посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Прочитаем еще раз 21 стих. «Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем». Здесь говорится о нашем Господе Иисусе Христе. Христианство будет актуальным не только на этой земле. Иисус Христос будет актуальным не только во время земной жизни. Иисус Христос, здесь написано, как бы далеко ты ни посмотрел вперед, как бы ты ни пролистал века, когда уже не будет земли, когда уже будет другая земля, когда все уже будет другое и будет вечности, имя Иисуса Христа будет еще выше всякого имени. Послушайте, Бог во Христе показал полноту своего творения. Он говорит, это тот, который будет всегда превыше всего. Это тот, который не будет изменен никогда в своем статусе. Это тот, которого я назвал своим сыном. И его место всегда будет рядом со мной, превыше всякого имени. Когда мы говорим о нашей вере в Иисуса Христа и о нашем Господе, мы должны понимать, имя Иисуса Христа – это не только земной период жизни. Это не только для прощения, для покаяния, для исцеления. Имя Иисуса Христа – это навеки и веки, и веки. И как бы далеко мы ни заглянули, Он будет велик. Наш Господь вовеки будет велик. Аллилуйя! Послушай, мы ходим к тому Господу, мы поклоняемся тому Господу, который будет велик через миллиарды лет. Когда все прекратится, что прекратится, и начнется то, что начнется, тот, кому ты сегодня поешь и поклоняешься, он все еще будет велик. И насколько величественно осознавать, в которого Господа мы уверовали. Аминь. Имена сотрутся. Имен многих уже не будет, и никто их не вспомнит. Имя же Иисуса Христа будет превыше всякого имени. Имя, которым мы с вами именуемся, которое мы с достоинством носим. 22 стих. «И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви». Не знаю, как вы. Меня этот стих, он просто вдохновляет. Он заводит мою веру. Он изменяет мое мышление, потому что нам легко, может быть, более или менее легко говорить о Господе, который будет всегда превыше всего. Но дальше стих спускается к церкви, и говорится так: «И поставил Его выше всего главою церкви». Аллилуйя! В глазах Божьих институт церкви, как сообщество, выше всего. Выше государственной власти, выше какой-либо власти этого мира человека, мира создания, оно выше всего. Он говорит: «Я поставил его выше всего, он глава церкви». Однажды на небесах будет брак. И послушайте, если когда мы говорим или сочетаем семью, мы говорим: «Вы можете быть разлучены только одним – смертью». И муж с женой, соединяясь в браке, заключая брачный завет, теперь они вместе навсегда. И его слава – это ее слава, и ее слава – это его слава. И мы понимаем это в нашей земной жизни, и мы понимаем, но однажды смерть разлучит. Но невеста Христова – церковь, однажды соединившись со своим женихом Иисусом Христом, она соединится там, где нету смерти. Где ничто не может прийти к забвению, где это навсегда, 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 навсегда его церковь будет рядом с тем, который превыше всего и превыше всякого имени. Аллилуйя! Церковь – это то, кто мы с вами есть. Это его взгляд на нас. Когда ты приходишь в церковь, ты не просто приходишь в собрание разных людей, ты приходишь на то место, где очи Господа, и Он говорит: «Это то, что будет во вечности рядом с моим сыном. Я поставлю его выше всего, он будет главою церкви». Послушайте, когда мы переступим порог вечности, там мы, наверное, уже только до конца полностью осознаем величие творения Божьего в церкви. Когда мы, соединившись там вместе на небесах, увидим эту полноту Божью в нас, мы взглянем вперед, и как бы далеко вперед мы не увидим, мы будем знать: я в церкви, а я рядом с тем, кто будет править вовеки. Я его невеста, я его жена, я в завете с моим Господом. Аллилуйя! 23 стих. «Которое есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Церковь, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Здесь есть стакан, можно воспользоваться как раз образностью проповеди, открыть бутылку. Когда я наполняю стакан, вы понимаете, что у стакана есть края. И если бы я хотел немного пощекотать ваши нервы, конечно, я бы мог наливать дальше, но делать этого не буду. у этого стакана есть края, и когда я налью до краев этот стакан, мы говорим, этот стакан полный. Что обозначает полнота этого стакана? Обозначает ли она только, что весь объем наполнен? Она обозначает также то, что уже прибавить к этому будет нечего. Все, что вы прибавите к полному стакану, будет пролито как ненужное. Аминь. Послушайте меня, о церкви написано, ибо она, церковь, есть полнота наполняющего все во всем. Аллилуйя. То есть, когда Бог создал церковь, другими словами, Он сказал, невозможно сотворить что-то более совершенное, чем церковь. Все, что будет пытаться сотвориться другое, оно уже не будет вмещаться в эту полноту, потому что церковь – это полнота Божье творение, аллилуйя, и мы с тобой находимся прямо в этой полноте Божьего творения. Все остальное, оно может или содействовать, или не содействовать Церкви Христовой, но сама Церковь уже сама по себе является полнотою Божией. Я хочу немного, чтобы мы сегодня подумали о Церкви, немного переосмыслили свое понимание. Почему для церкви так в ранней церкви было важно, и Христос говорит, если церковь не послушает, анафема. Почему так важно было, и они старались, они стремились, как бы мне не отпасть от тела Христова, как бы мне не быть отлученным от тела Христова, потому что в них было некое большее откровение, чем, к сожалению, сегодня бывает в нас, развращенными иногда современными технологиями, и мы начинаем пренебрегать Церковь Божию и говорить, да это не так важно. Я могу сегодня пропустить собрание. Мне не так важно прийти на группу. Мне не так важно иметь общение. О, ты знаешь, я могу зайти на сайт и послушать лучших проповедников в этом мире. Конечно, ты можешь. Но Церковь – это есть полнота, наполняющая все во всем. Церковь – это есть то, что превыше всего, и главой ее есть Христос. Нам нужно снова влюбиться в свою поместную церковь. Нам нужно снова благодарить Бога. Каждый день, каждый день, каждый день, каждый день я в теле Христа. Аллилуйя. Послушайте, иногда мы даже не понимаем, насколько мы счастливы. Когда я стал старшим пресвитером Санкт-Петербурга и Ленинградской области, я насчитал 18 городов, где население более 20 тысяч человек, и где нету ни одной церкви, исполненной Святым Духом. Послушайте, насколько мы счастливы. Мы в церкви. Ты в месте, где есть церковь, которая проповедует, которая молится, которая не сдается, которая живет, которая верит, которая идет. И кто-нибудь скажи «Аллилуйя!» Я в церкви Иисуса Христа. Насколько мы счастливые люди. Почему мы позволяем дьяволу украсть это счастье от нас? Почему в какой-то момент скорби, гонений или каких-то душевных терзаний мы позволяем себе уничижить церковь? Да я... Хотите исключить, исключайте меня из церкви. Как страшно слышать такие слова. Когда человек самовольно готов остаться без тела Христова, как будто это ничего не значащее. Давайте пойдем дальше. И перейдем в этом же послании Ефесянам, 4 главу. Прочитаем знаменитые слова апостола Павла о пятигранном служении и порассуждаем. 4 глава с 11 стиха. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего в мужа совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учению по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения». Когда мы продолжаем рассуждать о Церкви Христовой как о полноте, как о совершенстве, конечно, сразу мы можем обратиться вокруг себя и увидеть, ну, Церковь на самом деле не такая совершенная, потому что состоит из нас, несовершенных людей. И один проповедник сказал, С того момента, когда ты вошел в церковь, церковь перестала быть совершенной. Конечно, мы не видим того совершенства и того изящества, которое мы читаем в Слове Божьем, как должны быть отношения, как должно быть прощение, как все должно быть между братьями и сестрами, и начинаем притыкаться. И начинаем говорить, да нет, наверное, Господь ошибся. И церковь не является величайшим его творением. Если бы это было величайшее творение, почему происходит то, что происходит? И мы с вами прочитали этот отрывок, где апостол Павел говорит, и он поставил, он перечисляет пятигранное служение, и он говорит, для чего? К совершению святых, на дело служения, для созидания, дабы не были более младенцами, но возрастали и приходили в мужа совершенного. Знаете, церковь – это место нашего совершенствования. Не место, где мы только совершенствуем других. Это место, где мы совершенствуемся. И апостолы, пророки, евангелисты, пастыри, учители, они призваны к тому, чтобы приносить это совершенствование в жизнь человека. Однажды Павел сказал, Елен и Елены требуют мудрости, иудеи требуют чудес, а мы проповедуем Христа распятого. Иногда так бывает в церкви, что верующие люди требуют от своих пастырей, служителей, наставников, дай мне чудеса. Ну ладно, чудеса не можешь, хорошо, мудрость дай мне. Скажи мне такую проповедь, чтобы у меня душа так вот развернулась, а потом свернулась. Удиви меня, пастор. Но Бог поставил этих людей не для того, чтобы удивлять тебя. Не для того, чтобы впечатлять тебя красноречием. Не для того, чтобы чудеса перед тобой творить. Однажды четверовластник говорит Иисусу, приди, пусть он придет, пусть он покажет чудо передо мною. Иисус говорит, скажите этой лисице. Никакого знамения и чуда. Вы знаете, когда мы с вами приходим в церковь, мы приходим сюда не для того, чтобы для нас сделали шоу. Мы приходим сюда для того, чтобы на этом месте, нам назидаясь от Божьего Слова, через проповедь, через поклонение, через молитву, через общение друг с другом, выйти отсюда чуть-чуть повзрослевшим. Чуть-чуть усовершенствованным, чтобы что-то это собрание произвело внутри нас, а не так, как было собрание. Классно. Классно – это объемный ответ, но хочется немножко разложить это классно на составляющие, что ты взял для себя. И, может быть, ты из проповеди моей ничего не возьмешь, но, пообщавшись с кем-то, ты получишь назидание или смирение, или какую-то другую благодать, и ты скажешь, я сегодня выхожу с этого собрания, и я чувствую, Дух Святой поработал в моей жизни. Я побывал в Его церкви. Младенцы, о которых здесь говорится, они носятся всяким ветром учения. Поэтому люди, которые вне церкви, они нестабильны. Они не покорены на самом деле Духу Святому. Потому что Дух Святой не бросает тебя из холодного в горячее. Дух Святой, Он взращивает тебя. Если бы ваша мама не поступала таким образом, если бы она, подобно разным ветрам учения, воспитывала вас, наверное, у вас бы сегодня была какая-то степень инвалидности. Но благодаря тому, что любящие руки сохраняли вас от внешних каких-то процессов, это позволило вам возрасти до того момента, когда вы и сами стали способны себя кормить, защищать, обучать и так далее. Вот это задача церкви, чтобы каждый член церкви стал способен себя кормить, обучать, наставлять, идти, защищать и видеть благодать Божию, при этом не теряя единства. В Евангелии Матфея, 2 глава, 13 стих, там рассказывается история, когда Иисус, еще будучи младенцем, на него уже покусился Ирод. Он хотел убить его, потому что он не терпел конкуренции. Но Господь посылает ангела в жизнь Иосифа. Тот говорит ему: выходи, спасай младенца. Он берет Иисуса, матерь его, они бегут в Египет. Вы знаете эту историю. Можно было бы сказать: Богу, ты уже вочеловечился, ты уже в этом теле, уже святая кровь в этом теле, уже вроде бы что-то совершилось, что-то произошло, может быть, стоит сейчас в младенчестве Иисусу умереть, пролить свою кровь, и эта кровь искупит человечество от его грехов. Бог не приемлет младенческие жертвы. Послушайте, братья и сестры, Бог не приемлет младенческие жертвы. Бог не хотел, чтобы Христос отдал себя тогда, когда Он еще был младенцем. Он должен был прийти в возраст. Он должен это был сделать через самостоятельное решение. В Его жизни должен был еще быть всплеск того успеха, где тысячи людей следовали за Ним. Он должен был добровольно от этого отказаться и прийти в Гефсиманию, и там на коленях, стоя перед Богом, отдать свою жизнь в зрелом возрасте. Я хочу сегодня поговорить с некоторыми, которые 10-20 лет в вере или больше. Так часто бывает видно, когда человек приходит в церковь, он младенец во Христе, он горит. Он готов отдать свою жизнь за Иисуса Христа. Он готов отдать, как в первой церкви все продавали, слагали к ногам апостола. Младенческая церковь, развиваясь, она готова отдать все. Она не сожалеет о своей жизни, но Богу не нужны младенческие жертвы. Потому что проходит несколько месяцев, проходит несколько лет, и твои эмоции, они как-то ровно укладываются в твой быт. И ты уже не готов сегодня ехать куда-то в поселок. Ты не готов сегодня ради кого-то отдавать свою жизнь, чтобы дать ее как хлеб кому-то и проповедовать Евангелие. Уже совсем другой настрой на жизнь, уже совсем другие перспективы. Господь, спасибо, ты меня спас, ты меня искупил, ты уже совершил в моей жизни, у меня уже все устроено и хорошо, и ты смотришь как пастор на него. Послушай, но 10 лет назад, я помню, мы с тобой проводили беседы, я помню, мы с тобой вместе молились, и ты так горячо говорил, ты готов был в Сомали ехать, ты готов был прожить хотя бы один день, но для Иисуса Христа. Что с тобой произошло? Вот поэтому Богу не нужны младенческие жертвы, потому что младенец не понимает, что он делает. Он до конца не осознает Бог, он начинает взращивать христианина, он начинает вкладывать в тебя знания, он начинает вкладывать в тебя мудрость, помазание, свидетельство, истории. Но он ждет, что однажды, когда ты будешь на пике служения, на пике бизнеса, на пике каких-то своих эмоций, ты, подобно Иисусу Христу, позволишь себе прийти в Гефсиманию и там сказать: Господь, прошли годы, прошло примерно 30 лет в жизни Иисуса между тем и этим моментом, но я все еще готов отдать свою жизнь за этих людей, за это человечество. Я все еще полностью принадлежу тебе. Нам нужно смотреть в свое сердце и, углубляясь в него, понимать. Сказать: ну, тогда, слава Богу, минула меня чаша сия. Так тогда Господь тебе эту чашу и не приносил. Тогда Господь ожидал от тебя, что ты укорененный и утвержденный в любви достигнешь того, чего достигают святые Божьи человеки. Аминь. Богу не нужны младенческие жертвы. Бог желает нашего возрастания. Бог желает, чтобы когда мы придем в возраст, будем способны совершать служение Ему от чистого сердца. Послание Колоссянам, давайте прочитаем с вами. Послание Колоссянам, 2 глава, 18-19 стих. «Я люблю вас, не подумайте, что я не люблю вас, я люблю вас, как Церковь Христову. Но иногда так бывает, что ты говоришь то, что может показаться, что у тебя любовь отсутствует. Пастор Петр, зачем ты пригласил этого человека?» Послание Колоссянам, 2 глава, 18-19 стих. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом, и не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим. И не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо, растет возрастом Божьим. Возрастание без церкви невозможно. Я еще раз скажу. Возрастание духовное без церкви невозможно. Возможно библейский институт без церкви. Возможно раскачанная голова знаниями без церкви. Возможно энциклопедия здесь без церкви. Духовный рост без церкви невозможен. Не в знаниях наш рост, и даже не в откровениях, которые мы получаем, наш рост. Наш духовный рост от способности взаимодействовать друг с другом, когда в нас проявляются несовершенства. Можно, брат Иван, вас попросить ко мне проиллюстрировать? Если бы мы с братом Иваном были бы одно тело, вот пока мы вместе, пусть брат Иван будет головой. И пока я соединен с ним, эта голова посылает сигналы моей генетики, моей идентичности. И моя идентичность начинает возрастать. И пока эта голова посылает сигналы, и через него это приходит в меня, это возрастает во мне. Но если произойдет так, что я буду отсечен от него, уже этого состава, этой связи не будет. Если я буду отсечен от него, а он все еще соединен с головою, то он будет продолжать расти. Я же, не имея связи с ним, останусь в том состоянии, в котором я был отсечен. Спасибо, брат Иван. Если у меня взять палец во время моего возрастания детства, и если бы по какой-то трагедии он был бы отсечен, мое тело сегодня было бы таким, какое оно есть. Но палец, который был бы отсечен в 12 лет, оставался бы тем пальцем, который отсечен в 12 лет. Его можно забальзамировать, его можно чем-то намазать. Он будет даже неплохо выглядеть, но он будет таким, каким он был отсечен. Когда человека дьявол отсекает от церкви, он перестает духовно расти. Его можно забальзамировать знаниями, из него будут сыпаться прекрасные откровения. С ним поговоришь, как будто энциклопедию прочитал, но при всем при этом его духовный рост остается в той стадии, когда он отсек себя от церкви. Христос говорит через свое слово: «И не держась главы, от которой все тело составами, связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим». Если мы хотим однажды прийти в совершенный возраст Иисуса Христа, нам нужно держаться за Церковь Христову. Нам нужно ревновать о том, чтобы никогда не быть отсеченным от Его поместной Церкви. Еще немного скажу о возрастании, о важности возрастания. Не знаю, как вы, братья и сестры, но у меня иногда бывает такое чувство, когда я иду мимо больного человека, и, видя его несовершенство, я думаю: Господи, если бы ты был на моем месте, ты бы исцелил его. Его бы немощь, его страдания бы прекратились от встречи с тобой. Но я не так, я не могу. Конечно, я могу помолиться за него и верить, но ты на 100% готовый результат. Я размышлял и размышляю так. Но однажды, верю, Дух Святой повел меня в Его Слово и давал мне это понимание возрастания. Я не знаю, когда Христос точно идентифицировал себя с Богом Отцом, но как минимум из Слова Божьего мы знаем, что в 12 лет это у него было. В 12 лет, когда он находился среди учителей в храме, написано, что никто не мог противостать его мудрости, все удивлялись его мудрости. И когда родители, потерявшие его, все-таки нашли его, они сказали: «Чадо, что ты с нами сделал?» И он отвечает им просто и ясно: «Разве вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит моему отцу?» Как минимум в 12 лет Ясная идентичность, осознание своей божественности он уже имел в себе. Но еще послушайте, до 30 лет, до того момента, когда он вошел в синагогу, открыв Писание и сказал: «Дух Господень на мне», мы не читаем ни одного чуда, ни одного исцеления, ни одной букашки исцеленной, ни одной ножки скверчку не приставил и ничего не сделал. Мы ничего не видим в жизни Иисуса. Послушайте, в 12 лет он знает, что он Сын Божий. 12 лет от роду он знает, что он Сын Божий. 18 лет, простая математика, до 30, ни одного чуда, ничего. Тысячи людей за ним не ходят, он не совершает. Скажите мне, разве его не окружали страдающие люди? Разве ему не попадались на пути раньше прокаженные? Раньше он не видел раньше слепых, хромых и каких-то увечных людей. 18 лет его жизни, как минимум, который мы знаем, он уже знает, что он Сын Божий, но он еще не вошел в синагогу, и он еще не прочитал этот текст. Он еще не вошел в полноту своего служения. Это удивительно. Как мы еще косвенно можем подтвердить это? Ну, можно сказать, ну, где-то тайные чудеса, может быть, он делал, просто не написано. Послушайте, когда он пришел в свое селение и хотел там исцелить, он никого не мог исцелить. Почему? Вы помните? Потому что никто не верил, что он может это сделать. Если бы это раньше было хоть как-то фрагментально в его жизни, наверное, о нем было бы другое мнение. Это косвенно подтверждает, что он с полным осознанием, кто он есть, не делал то, что он может делать, но возрастал во Христе Иисусе. Я не хочу разрушить вашу веру и сказать, что вам надо молиться за больных когда-то в далеком будущем. Господь да сохранит меня сегодня, молитесь. Сегодня покаялись, сегодня молитесь за больных. Бог будет действовать, потому что не наше благочестие это делает, но имя Иисуса Христа. Аминь. Но я говорю о неких ожиданиях от твоей жизни. Когда ты, имея дар, призвание в себе, ты ожидаешь, что Бог будет действовать через тебя. Ты уже получил идентичность со своим даром. У тебя уже есть некая убежденность, что Божий пророческий дар действует в тебя. Дар евангелиста действует через тебя. Пастырский дар действует через тебя. Или апостольский, возможно, дар действует. И у тебя какая-то идентичность уже даже с этим даром, учительский дар, сложилась. Ты уже чувствуешь, ты понимаешь, ты переживаешь, но уж еще признания нету. Еще в силу не пришел. Я хочу тебе сказать, не переживай и не остывай. Продолжай расти в Господе. Значит, Бог ожидает, поместив тебя в свое тело, что ты будешь возрастать внутри этого тела, и однажды придешь в совершенство со своим даром, так что его дар исполнится в тебе в полноте во имя Иисуса Христа. Послушайте, апостол Павел не сразу стал апостолом. 11 лет, как минимум, мы знаем, он занимался учительством. Он был учитель. И через 14 лет после его уверования он был призван Господом и вошел в миссионерское служение. А после мы уже знаем апостола Павла. Он был в церкви. Он возрастал, он созидался, он совершался, Божий труд над ним происходил. У него были прекрасные знания еще до церкви. Послушайте, он слушал лучшие проповеди у ног Гамалиила. Он питался мудростью у человека, которого мечтали послушать многие. И, наверное, когда он иногда приходил в церковь, и брат Саша вставал и начинал как бы свое откровение, он... Наверное, в смирении принимал Божье Слово, и благодать Христова пребывала на нем. Аминь. Он возрастал. Духовный рост, еще раз скажу, это не наши знания. Духовный рост – это наше сочленение, это наше совмещение, это способность быть едиными. Давайте откроем первое послание Коринфянам, 12 главу, из 22 по 25 стих мы прочитаем. Послание Коринфянам, 12 глава, с 22 по 25 стих. «Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Аминь. Наше духовное возрастание – это именно способность соединяться с другими и часто несовершенными людьми, которые соединяются, в свою очередь, с тобой, несовершенным человеком. И ваше единство, оно производит взаимный духовный рост и возрастание в тело Господне. Библейскую школу обязательно нужно пройти, но не библейская школа даст тебе духовный рост, а твое взаимодействие с теми студентами, которые учатся в этой библейской школе. Когда мы начинаем селекционировать сами себя, определяя свое место, так бывает в теле Христовом. Человек недоволен, или он, как бы ему кажется, не может найти свое место, или бы ему хотелось быть в другом месте, вместо того, куда его определили. И он говорит: послушай, я как-то далеко от головы. Мне надо быть поближе. Я думаю, что если бы я сейчас вышел к вам на сцену и прилепил бы, попросил бы хирурга, чтобы взяли ступню, отрезали, прилепили бы вместо уха мне, и вышел, ну, в смирении, наверное, бы сказал: ну, что не бывает, да, на этой земле. А если бы я потом, не дай Бог, заявил бы, что это я сам еще сделал с собой, ну, наверное, вам было бы меня сложно слушать, как минимум. Вы бы открыли интернет и начали бы читать, какой психической болезнью болен этот проповедник. Потому что такая селекция для нас неприемлема. Аминь. Мы привыкли, что как-то все соразмерно. Ноги растут из того места, из которого должны расти. Уши растут из того места, из которого должны расти. Все Бог соразмерил, поместил, определил, и до всего доходит Его благодать и сила. И если мы как-то себя чувствуем неуверенно в отдалении от пастора, послушайте, я вам скажу, некоторые люди хотят быть рядом с пастором. А я некоторым говорю: да не дай Бог вам быть рядом со мной. Вы же меня знаете только с кафедры. Вам же кажется, что я ангел во плоти. Но если вы придете и будете работать со мной в одном офисе, вы увидите уже не пастора, а работодателя, который может что-то требовать. И вы соблазнитесь. Вы из церкви уйдете. Так зачем вам быть отсеченными от тела Христова? Оставайтесь там, где вы есть, и Бог там вас будет взращивать. А если кто-то достаточно терпеливый, смиренный, как моя жена, он поставит его рядом со мною, потому что не соблазнится, идти некуда уже. Уже завет, у нас же в церкви все правильно, мы знаем, как привязать так, чтобы не отвязалось. И терпеть надо, и Слово Божие есть, и учение, все, книг много написано хороших на эту тему. Когда мы пытаемся в церкви сами по плоти установить себя, мы будем разочарованы. Мы должны позволить, как написано вот в этой 12 главе, чтобы Дух Святой ставил тебя в церкви. Аминь. И если Он поместил тебя сегодня, и тебе кажется: да что такое? Что за неблагообразное место, куда Господь меня поместил? Что за люди рядом со мной? Иногда, вы знаете, этот мир навязывает иллюзию лидерства в том, если ты хочешь быть лидером. Если ты хочешь быть настоящим лидером, если ты хочешь быть сильным лидером, тебе надо окружить себя сильными лидерами. Я не побоюсь никакого проповедника, я скажу: это обман. Если бы это было так, Иисус бы не пришел на землю. Иисус поместил себя рядом с немощными людьми. Поэтому написано: страданиями навык к совершенству. Если ты хочешь быть сильным лидером, тебе нужно учиться у сильных лидеров. Но тебе нужно позволить себе быть рядом с немощными, слабыми, неблагообразными людьми, потому что они будут твоей настоящей школой. Когда ты рядом с сильным человеком, тебе не надо терпеть. Тебе не надо прощать. Тебе не надо учить. Тебе не надо наставлять. Однажды Бог поместил в мою жизнь человека, это не моя жена, чтобы вы не подумали, и не дети. Несколько лет назад Бог поместил в мою жизнь человека рядом со мной, и это неблагообразный человек, я вам честно скажу. Это человек, который начал переносить дискомфорт в мою жизнь. И как первое, знаете, впечатление, как у апостола Павла: Боже, удали жало. Чем я провинился, Господи? Давай я покаюсь, исправлюсь и вернем все на свои места. А Господь не удаляет жало, ну, жало в кавычках. Господь оставляет его рядом с тобой. И тебе тяжело от этого. Знаешь почему? Потому что Он начинает проявлять твои несовершенства. Потому что пока Его рядом с тобой не было, ты, как я сказал выше, ангел во плоти, смиренный, терпеливый, просто благочестивый человек. А когда Он рядом с тобой появился, вдруг из тебя начинает вылазить то, что ты и не предполагал, что в тебе есть. И первая наша защитная реакция, мы говорим: а я не хочу быть в такой церкви. А сегодня со мной не поздоровались. А сегодня та сестра как-то посмотрела на мои новые сапоги так странно. Я больше не хочу сюда приходить. Мы начинаем себя чувствовать рядом с людьми несовершенными сами. Поэтому люди не хотят идти в церковь. Говорят: а я дома буду. Конечно, дома тебе хорошо, ты живешь в обольщении. Ты меряешь себя самим собою, да? Пришел к зеркалу, посмотрел на себя в зеркало, прекрасный, милый человек, улыбнулся себе. Ну, никто же не имеет ненависти к плоти своей, в конце концов. Совершенство, созданное Богом. А когда пришел в церковь, вдруг кто-то рядом с тобой, и ты-то обижаешься на его несовершенство, а потом Дух Святой сходит на тебя, обличает тебя, и ты понимаешь: так это ж не его несовершенство, это мои несовершенства, и еще быстрее хочешь избавиться от этого человека. Ну зачем тебе кто-то, кто проявляет твои несовершенства? Ну знаете, прошли годы. Я благодарю Бога за то, что Он поместил меня рядом с несовершенными людьми. То, о чем я молился, начало происходить во мне. Я стал более воздержанным. Я стал где-то более терпеливым. Я стал где-то более обдумывающим свои слова, прежде чем я их говорю. Атмосфера моей жизни начала меняться. И знаете, что я ощутил? Я ощутил, что я духовно вырос. Мои знания особенно не изменились благодаря человеку этому в моей жизни. Он меня ничему не научил, он мне не дал ни одной красивой проповеди, но его присутствие в моей жизни позволило мне духовно вырасти. Приобрести мне те благословенные черты, которые Господь желал принести в мою жизнь. Без церкви духовный рост невозможен. Потому что именно здесь, скрепляясь, покрывая друг друга, любя друг друга, прощая друг друга, служа друг другу, мы научаемся возрастать. Потому что в мире же не знают, что тебя прощать надо. А здесь знают. Ошибся, тебя простили. То есть такая безопасная тренировочная зона. Зона не в смысле тюрьмы, а в смысле помещения. В процессе возрастания мы также иногда чувствуем себя не на своем месте. Когда мы растем, когда тело Христово растет, нам кажется, мы дисфункциональны, что мы не на полную, не на 100% открыты, мы не на 100% используем потенциал, что нас занижают, принижают и не дают нам развернуться. И иногда, если мы смиренные люди, это рождает в нас такой дискомфорт. Мы начинаем думать: ну, может быть, я не на своем месте, может быть, мне надо посмотреть другую церковь найти. Я называю это процессом возрастания. И понятно, что биологический возраст, он один, да? Но у Господа один день, как тысяча лет. Поэтому духовный рост, он немножко по-другому идет. Когда младенец рождается, вообще, вы знаете, у него несколько только органов рабочих. Не будем, упустим все, что ниже шеи, все, что выше шеи возьмем. Вот у него руки не работают, он себе не кормит. У него даже уши не работают. Может быть, он и слышит, но он не понимает. Что ты ему попробуй сказать: ну, послушай, потерпи полчаса ночью. Ребенок проснулся, орет. Подойди к нему и поговори с ним. Увидишь, его органы уши не работают. У него работает рот. Он орет и он ест. И когда он не орет, он ест, и когда ест, нам всем спокойно. Поэтому я жену всегда будил: слушай, пора, спать же хочется по ночам. У младенца кажется, что все его тело дисфункционально и работает только его рот. Но потом он растет, Потом он даже доходит до такого момента, когда он вдруг осознает, для чего вот ему эта тыльная выпуклая часть. Когда он пытается встать на ноги и падает, и не больно. Но я уже не буду потом наказания, розги, родители. То есть осознание, с каждым периодом возраста разные откровения приходят к нам. Я немножко шучу. Когда ребенок растет, он начинает ползать на коленках. И, наверное, когда он ползает на коленках, его ступни, они могут себя чувствовать абсолютно дисфункциональным. Зачем мы здесь? Может, для того, чтобы пыль по дому собирать, не знаю, там вот эти вот веер тащится за мной, может быть, маме помогаю я таким образом. Ведь хожу я на коленках, а ступни вообще не нужны. Но проходит время, и он встает с коленок. И в лучшем случае он опускается на эти коленки потом, чтобы молиться. Но он уже стоит на ногах. В процессе нашего духовного возрастания мы можем чувствовать себя дисфункциональными, не на своем месте. Я хочу тебе сказать, оставайся верным Богу, Духу Святому, пастору, служителю, будь в своей церкви. Возрастание пройдет, и ты однажды поймешь, ты на своем месте, или ты придешь в свое место, но не уходи никуда из Церкви Божией. Позволь себе быть в том возрастании, которым это тело Христово растет. Аминь. Приближаясь к финалу, хочу еще вам прочитать из послания к Ефесянам, 5 главы, 29-30 стих. Послание к Ефесянам, вернемся. 5 глава, 29-30 стих. Еще один миф, который у нас по церквям ходит, у вас его нету, но я скажу на всякий случай. Это то, что в церкви нету любви. Не знаю, слышали вы такой миф или не слышали. У нас вот такое бывает. Когда ты разговариваешь с братом, сестрой, спрашиваешь, а что тебя в церкви нету? Последнее время как-то тебя не вижу. И откровение к тебе приходит, которое раньше, в начале моего служения, оно меня могло довести, ну, до огорчения, до самокопания, до каких-то анализов, глубоких анализов постов и покаяний. И тебе просто в лицо говорят, слушай, в твоей церкви нет любви. И вот ты как хочешь, так и живи после этого откровения. Им уже это не беспокоит, как ты дальше будешь с этим откровением жить. У них есть откровение. В церкви нету любви. Я хочу вам сказать, это миф, это ложь, это неправда. В церкви всегда есть любовь Иисуса Христа. И я говорю это не от себя, я говорю это вам Божьим Словом. Послание Ефесянам, 5 глава, 29-30 стих. «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его». Аминь. «Никто никогда не имел ненависти к своему телу, но греет и питает его». Аминь. Это абсолютная ложь, что Христос не любит церковь. Он не может ее не любить. Это его тело. Он будет ее всегда греть и питать. Конечно, есть процессы болезненные, как и в наших телах. Тело иногда болеет. Такое бывает у вас, наверное, тоже. Не дай Господь, конечно, но так бывает иногда. В какой-то момент болезнь пробивается, и твое тело начинает чувствовать боль, чувствовать дискомфорт. Тебе тяжело встать утром, у тебя слабость или температура, или еще какие-то процессы, и ты чувствуешь весь этот дискомфорт. Если ты женатый человек, кричишь, «Жена, приди ко мне, возьми тело мое, выкинь его на помойку, не могу больше, не люблю свое тело». Потому что вы сидите здесь, я так понимаю, вы никогда этого не сделали. Когда вам тяжело и больно, знаете, что проявляется? Еще большая любовь к вашему телу. Аминь. Ты говоришь, слушай, завари мне чаю, а вот это сделай, а вот здесь дотяну. И ты начинаешь вокруг себя такой комфорт создавать, который в здоровом своем состоянии ты бы не создал, а так как есть оправдание, ты его создаешь. Это говорит о том, что несмотря ни на что, ты любишь свое тело. как и Христос любит свою церковь. Аминь. Иногда в церкви бывают какие-то братья, сестры, зашли какие-то вирусы, какие-то процессы, какие-то разделения, какие-то ереси пытаются, что-то пытается проникнуть. В этот момент тело лихорадит, церкви больно, церкви тяжело, но Иисус все еще любит свое тело. Он продолжает еще большую свою любовь к нему посылать, еще большую свободу и здоровье посылать ей, чтобы оно исцелилось, еще большую заботу давать. Поэтому, когда вам говорят, в церкви нету любви, скажите, это ложь. Не может не быть любви. Она там есть. И в данном случае, я не знаю почему, но Павел привел не пример такой, знаете, что... Ну как муж не может не любить свою жену, да? Или ну как жена не может не любить своего мужа? В данном случае Павел ушел от этих примеров. Не знаю почему, вы знаете, может быть. Он переключился на тело, на личное, да? Как никто не может не любить свое тело. Аминь. Иисус любит свою церковь. Нам важно не потерять идентичность с церковью. Потому что если мы потеряем идентичность, да, мы перестанем чувствовать любовь Божью. Но это не значит, что в теле нету любви. Это значит, что ты отлучен от тела. Может быть, тебя не отлучали на официальном собрании, но ты жизнью своей потерял идентичность. Ты позволил какому-то заражению в тебе произойти. И это нужно преодолеть, и тебе нужно исцеление для того, чтобы вернуться в состав тела Христова не только своим телом, но своей душою и своим духом. Аминь. Прославление можно попросить, чтобы послужило вместе со мной? Я буду сейчас уже молиться и молиться о том, чтобы Бог... Я говорил где-то серьезно, где-то шуткой, но уверен, что кому нужно было услышать, тот услышал. Любите свою церковь. Дорожите своим присутствием в церкви. Может быть, вы были когда-то в младенчестве ревностными, горячими христианами, готовые куда-то поехать. Я уверен, что сегодня вокруг Харькова еще много мест, где люди не слышали Евангелия, где люди ждут вас, где люди ожидают, чтобы кто-то в их поселке начал возносить Богу молитвы. Я молюсь о том, что если вы не чувствуете себя функциональным в церкви, где-то расстроены, где-то не чувствуете, что ваш потенциал на 100% как-то используется, употребляется Богом, чтобы Бог помог вам понять процесс возрастания. Если, может быть, вы сегодня находитесь рядом с теми людьми, которые доставляют вам дискомфорт, и вы подобно мне молитесь, удали, Господи, меня. Хотите селекционировать себя, по плоти себя куда-то возвысить, поставить куда-то себя повыше, то даст вам Господь мудрость и силу, и благодать оставаться в том месте, в котором Он поместил вас. Потому что на этом месте для вас будет возрастание. Там вы оживете, там вы на самом деле придете. И хочу молиться о том, чтобы всякий дар совершенный через Церковь Христову здесь, на этом месте был проявлен. Здесь достаточно полноты, чтобы принять абсолютно любой дар. И если Слово Божье, через которое все начало быть, что начало быть, позволило себе стать телом, но насколько мы не дотягиваем до этого потенциала Божьего Слова, чтобы позволить себе быть частью тела Христова, сказать, вот я, Господи, там, где Ты меня видишь, там, где Ты меня ожидаешь, там, где я для Тебя буду на своем месте, Дух Святой, поставь меня в Твоей церкви. Я хочу ощущать Твою любовь, Твою заботу через церковь. Я хочу быть соединяемыми с этими драгоценными братьями и сестрами, которые не всегда, мне кажется, меня любят, но я хочу быть рядом с ними, потому что через них Твоя сила приходит ко мне. Давайте, церковь, помолимся. Давайте встанем, помолимся, обратимся к Господу. Дух Святой, Дух Святой, я прошу Тебя, приди сейчас на это место. Ты уже здесь, от начала, от первых людей, которые пришли сюда и начали брать эти ноты, ты уже здесь, потому что мы твой храм, мы место твоего присутствия. Но я прошу тебя, чтобы сегодня, Дух Святой, ты принес и раздал этот хлеб благодати Иисуса Христа, что мы его тело, что мы его церковь, что мы на том месте, которое является полнотою, что мы на том месте, которое превыше всего, так что главою этой церкви, Христос, ты являешься, как и всякой церкви. И значимость церкви никогда не перестанет быть. Как далеко бы мы ни посмотрели в будущее, как далеко бы мы ни заглянули за горизонты вечности, и там твоя церковь будет полнотою и смыслом, и силой, величайшим творением твоим, которое от бесконечности сотворено по благоволению твоему, которое ты имеешь в человеке. Господи, помоги нам сегодня подняться от наших земных мыслей, приобщиться к тебе, Господи, к церкви твоей. Если нужно кого-то простить, если нужно у кого-то попросить прощения, если нужно кого-то благословить, если в чем-то заблуждались, покаяться, если где-то отдалились и потеряли свою идентичность, чем-то заразились и перестали возрастать, не обвинять за это церковь, но осознать, я где-то потерял свою идентичность с церковью. Мне нужно вернуться, мне нужно прилепиться, мне нужно снова возрастать. Я молю Тебя, Отец. Я благодарю Тебя за то, что Ты не возжелал младенческих жертв. Тебя не интересуют такие жертвы. Ты хочешь, чтобы когда человек придет в возраст, когда он уже освободится от грехов и проклятий, когда он вкусит глаголы жизни вечной, когда он вкусит другую жизнь, когда уже семья, когда уже устройство, когда у него уже все получилось через имя Иисуса Христа, это момент, когда ты приходишь к своему винограднику и говоришь: «Здравствуй, виноградник, я хочу взять немножко плодов от тебя. Ты вырос, я тебя уже обнес оградой, я уже насадил хорошую лозу, я тебя защищал, ограждал, ты пришел в возраст. Я хочу поделиться этим виноградом с теми, кто нуждается». Господь, молим Тебя, посети сегодня нас. Духом Твоим Святым, Господь, посети наши сердца. Я молю Тебя, чтобы сегодня какое-то удивительное призвание происходило на этом месте, чтобы чей-то дар сегодня был открыт Тобою, Господь, который был где-то закопан, где-то спрятан, на долгое время похоронен. Но сегодня Дух Святой разбуди. Дух Святой сегодня проговори. Дух Святой подними сегодня это из могилы, подобно Лазарю, для которого еще не пришло время погибать. Он еще должен был прославить Христа и Господа. Он еще должен был быть знамением для многих погибающих, что сила воскресения во Христе Иисусе. Я молю Тебя сегодня за тех, которые в церкви чувствуют себя дисфункциональными, ненужными, непринятыми. Я молю Тебя, чтобы сегодня Твоя благодать сошла на них, чтобы Твоя любовь сегодня сошла на них, чтобы они увидели и осознали, и почувствовали, и пережили всю благость, которую Ты дал им, что Ты эту милость сотворил с жизнью их, и они сегодня в церкви. Они сегодня в церкви. Величайшая привилегия. Как однажды сказал апостол Павел: «Я стремлюсь к высшему званию. Выше этого звания не может быть никакого другого звания. Я стремлюсь к званию быть во Христе Иисусе, быть в этом теле, быть в Его церкви, быть частью церкви». Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Я чувствую, что Бог сегодня хочет врачевать чьи-то разочарованные сердца. Вы когда-то чувствовали призвание. Вы когда-то чувствовали Его откровение. Вы когда-то имели пророчество для своей жизни или в своей жизни. Но после этого как-то все сошло на нет. Как-то превратилось в рутину. Как-то все пошло не так. И это разочарование где-то осталось, потому что вы сегодня уже не молитесь об этом, вы не ревнуете об этом, вы отпустили это. Я хочу молиться сегодня, чтобы Бог воскресил это вас. Лазарь еще должен прославить Господа. Лазарь еще должен быть Его свидетелем. Лазарь должен быть еще Его знамением. Лазарь еще должен возлежать за Его столом. Лазарь еще должен быть свидетелем многих процессов, которые Бог позволит ему. Я говорю сегодня к твоему призванию. Я говорю сегодня к твоему дару. Я говорю сегодня к твоему пророчеству. Во имя Иисуса Христа выйди. Для тебя еще есть жизнь, для тебя еще есть свидетельство, для тебя еще есть время, для тебя еще есть знамение. Нету места разочарованию. Мария, Марфа были разочарованы. Они говорили: Господь, если бы Ты в этот момент был рядом, это бы мой наш брат не умер, он был бы живой. Господь, если бы Ты был рядом, если бы Ты поддержал, мой дар не затух, мое призвание бы состоялось, но Тебя не было рядом. Я болел, мне было тяжело, я сражался за жизнь этого дара, я сражался за жизнь этого призвания, но у меня не хватило сил, и я сегодня не в призвании, я сегодня не действую в этом даре. Я говорю тебе сегодня: Лазарь, выйди вон во имя Иисуса Христа. Давайте будем поклоняться Господу, что-то петь Господу. Киталери видада каталери сант шикалери киталери видада да 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 сей. Если ты чувствуешь, что Бог сегодня говорит к твоей гробнице, к твоему камню, за которым лежит Лазарь, лежит твое призвание, лежит твой дар, лежит помазание Божье, знамение Божье, свидетельство. Все, что я могу, это словом Его откатить этот камень, чтобы ты вышел и проговорить тебе Его слово. Выйди, оживи, воскресни. Я хочу говорить сегодня каким-то семьям. Однажды вы приняли своего мужа, свою жену, детей, но в какой-то момент была эта болезнь, и вы еще вместе, но вы уже не живете друг другом, уже нету этого дара, уже нету этой любви, и уже нету этого посвящения. Уже дети где-то на улице, о которых ты молилась, о которых ты взывала. Дух Святой, оживляй, приноси эту жизнь, как написано, что Дух тот, который воскресил Христа из мертвых. Это сила Божья ныне с вами. Она ныне с вами в церкви.